Мы прочитаем из 3 главы первые 5 стихов. Прошу вас открыть ваши Библии, послание Павла к Галатам. 3 глава, мы прочитаем первые 5 стихов. «О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере?» Мне бы очень хотелось, знаете, братья и сестры, чтобы сегодня мы, вот насколько это возможно, вот попытались понять вот сказанное апостолом Павлом в этом коротком отрывке. Вы знаете, это ну, практически сделать невозможно, а потому что вот все, что он говорит в этом отрывке, оно неразрывно связано с всем посланием Галатам. Поэтому я постараюсь, вот, ну, может быть, как-то что-то еще добавить вот из того, что Павел выше или ниже говорит в этом послании. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, что может вот, ну, остановить нас с вами, это вот обращение апостола Павла к верующим. «О несмысленные Галаты!» Вы знаете, братья и сестры, для апостола Павла это очень необычное обращение к человеку. А «несмысленный» имеет следующее значение: «человек, который перестал правильно мыслить или правильно думать». А вы знаете, это обращение, оно показывает неодобрение и даже осуждение человека. Почему я говорю, что это необычное для Павла обращение? Дело в том, что, читая все его другие послания, ни к какой другой церкви апостол Павел так не обращается. Ни к какой другой церкви, ни в каком другом письме апостола Павла мы не найдем вот это вот слово, где он показывает свое неодобрение вот этим словом «несмысленные Галаты». Я думаю, братья и сестры, это немножко вот поможет нам с вами понять или увидеть, насколько серьезна вот была обстановка, которую апостол Павел своим посланием пытается исправить. А следующие тексты, следующие слова вот из первого стиха, они также помогут нам увидеть, ну как-то попробовать понять происходящее с читателями послания. Обратите внимание на следующее выражение: «Кто прельстил вас не покоряться истине?» Первое, что мы можем увидеть из этого стиха, что читатели послания, они уже уклонились от истины. И второе, братья и сестры, в этом стихе мы с вами видим, как произошло уклонение от истины. И Павел говорит, что уклонение от истины произошло через прельщение. Знаете, вот в нашем с вами русском языке глагол «прельстить» обозначает увлечь или заманить человека через что-то приятное. Прельстить значит увлечь или заманить человека через что-то приятное. Знаете, если бы мы с вами читали вот это вот послание на языке оригинала, если бы вот жили в то время и получили это послание от апостола Павла, то вот в этом слове «прельстить» мы бы увидели намного более глубокое значение. На языке оригинала слово «прельстить» обозначает пленить через колдовство, околдовать человека или группу людей. Но если вот вы читаете по-английски, первый стих, они вот так вот и переводят это слово: кто заколдовал вас, кто околдовал вас, кто прельстил вас, а через колдовство. Почему, братья и сестры, апостол Павел использует вот такое вот странное обращение, несмысленное? Обстановка была очень серьезная, к этому нельзя было относиться наивно. Павел говорит, что вас прельстили или околдовали через колдовство, вы уже не покоряетесь истине. Я думаю, братья и сестры, вот этот вот стих, он показывает нам вот обстановку, и апостол Павел во всем этом послании, он борется с лжеучением. Значит, вот эти вот слова «прельщение» или «околдовать» через какое-то учение обращают наше внимание на силу, которую имели лжеучители, или, правильнее сказать, братья и сестры, на силу, которую имели слова лжеучения, прельстить или прельнить через колдовство. Вы знаете, братья и сестры, апостол Павел не просто использует образное выражение. Речь действительно идет о силе слов лжеучения. Вы знаете, это не была просто иллюзия фокусника, это не была вот ловкость рук человека или обман зрения, какие-то отвлекающие движения. Это была действительная сила заблуждения. Поэтому Павел говорит, что к этому наивно относиться нельзя. Посмотрите его вопрос: кто прельстил вас не покоряться истине? А, братья и сестры, опасность любого лжеучения, опасность силы слов лжеучения заключается в том, что человек охотно, с готовностью попадает под силу, под действие, под влияние этой силы, иногда даже уже не осознавая, но он уже поддается обману. Вы знаете, братья и сестры, сила прельщения, сила лжеучения опасна тем, что действие обмана порою для человека происходит незаметно, без всяких необычных явлений. Лжеучение пленяет человека не покоряться истине. Апостол Павел вот этим вот вопросом: кто прельстил вас? Вы знаете, он не тот, чтобы ищет имен, чтобы ему ответили и сказали: вот этот человек или этот человек прельстил нас. Сколько он показывает силу заблуждения. Как бы обращаясь к читателям послания, Павел говорит: посмотрите, что делают лжеучители через лжеучение. Следующее, что мы сможем с вами узнать о читателях послания, это конец, а вновь этого первого стиха. И Павел говорит, что вот вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Вы знаете, вот другими словами Павел, ну как бы говорит, вы знаете, вот если бы кого-то другого прельстили или околдовали через лжеучение, я бы не удивился этому, я бы, может быть, как это понял. Но он говорит: вас прельстили. И потом открывает вот эту вот особенность и говорит: вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как будто бы у вас перед глазами распятый. Братья и сестры, конец вот этого первого стиха для нас с вами открывает сущность проповеди Павла. Апостол Павел здесь вспоминает себя и его вот эту встречу с верующими из этих многих церквей области Галатия, о чем он проповедовал им или о чем он говорил им. Так вот, братья и сестры, суть проповеди Павла заключалась в том, что он очень ясно, доступно в своей проповеди открыл Христа и особенно открыл значение Его смерти. «А у вас перед глазами предначертан был Иисус Христос». Павел напоминает свою проповедь, в которой он очень ясно, очень понятно, со всеми, может быть, деталями, он объяснил людям значение смерти Иисуса Христа на кресте. И Павел говорит, что это было похоже на то, как будто бы они своими глазами созерцали распятие Христа. То есть вот настолько детально Павел все это объяснил и все это рассказал. А предначертать, братья и сестры, значит изобразить портрет и поставить этот портрет в самом видном месте. А предначертан пред вашими глазами Христос. То есть Павел говорит, что был изображен портрет, и портрет этот был поставлен в самом общественном месте. Вот сегодня мы бы с вами сказали провозгласить. А вы знаете, братья и сестры, мы с вами живем в такое время, когда больше и больше появляется разных христианских фильмов. Я не думаю, что Павел имеет в виду вот тот, что сегодня представляют христианские фильмы, где очень, вы знаете, графически покажут, что собой представляет именно само распятие, а может быть, измученного Христа. Павел не имеет это в виду. Павел проповедовал о значении смерти Христа, о значении, о смысле его смерти. Он совсем не пытался возбудить чувство сожаления в людях. Ему очень нужно было бы, чтобы люди поняли значение смерти Христа. То есть вот это вот слово «пред вашими глазами предначертан Христос, как бы вас распятый», показывает нам проповедь Павла, суть его проповеди. Он очень хорошо, очень детально людям в первую очередь объяснял и говорил о значении смерти Иисуса Христа. Дело в том, что вот во время жизни апостола Павла, ну как и сегодня, были разные теории спасения человека или разные теории вообще о сущности жизни человеков. Ну, допустим, для греков это была философия или любомудрие. Они очень любили рассуждать, они очень любили, может быть, спорить, доказывать чего-то. Вот именно для них вот, находили смысл жизни или пытались познать смысл жизни через рассуждение, через какие-то наблюдения. А для иудеев, Павел говорит, это был закон или их особая нация. Апостол Павел в своей проповеди, которую он получил от Иисуса Христа, всегда проповедовал о том, что если человек ищет спасение у Бога, ему нужно в первую очередь очень хорошо понять значение смерти Христа на кресте. Вы знаете, вот сам апостол Павел, он имел очень такое глубокое переживание в своей жизни после того, как он встретился с воскресшим Христом. А вы знаете, вот у Павла не было такой вот возможности встретиться с распятым. Павел встретился с воскресшим, но в своей жизни очень много рассуждал вот потом, и было ему очень много открыто именно значение смерти Христа. Дело в том, что благодаря распятому Христу апостол Павел сам абсолютно по-другому смотрел на другие вещи. И теперь вот он, видя вот людей, которым он проповедовал, уклоняющихся от истины к лжеучению, он удивляется, говорит, почему? Почему вы перестали видеть распятого? Он удивляется, говорит, посмотрите, что сделало с вами лжеучение. Вам Христос распятый уже не нужен. Вы не нуждаетесь в распятом Иисусе Христе. Читатели этого послания, братья и сестры, находились вот под воздействием лжеучения. И, скорее всего, они еще не замечали этого. И поэтому вот дальше следует целое рассуждение, целое доказательство апостола Павла. Вот в чем заключается суть лжеучения, мы с вами узнаем немного ниже. А пока я просто прошу вас представить себе, вот насколько сложной была обстановка. И вот апостол Павел именно в это время пишет вот это вот послание. Заканчивая наше рассуждение над первым стихом, я бы хотел отметить еще одну маленькую, очень интересную деталь. Обратите внимание, братья и сестры, силу лжеучения апостол Павел сравнивает с действием колдовства. Он говорит, что это скрытое действие, незаметное для человека, это прельщение через обман и так далее. Обратите внимание, братья и сестры, на то, как распространяется истина. Если лжеучение распространяется путем обмана, а путем обольщения, а путем, знаете, вот того, что похоже на колдовство, Павел проповедовал открыто. Павел проповедовал перед глазами всех людей. Братья и сестры, вот эта вот разница между лжеучением и истинным учением. Истинное учение не использует никакой хитрости. Истинное учение, вот как братья сейчас пропели, оно говорит, хотел бы я всем рассказать о Голгофе, чтобы каждый мог всю правду знать о Голгофе. Лжеучение прельщает человека. Апостол Павел проповедует так, чтобы люди увидели перед глазами. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере?» Вот здесь, братья и сестры, апостол Павел как бы обращается уже к личному опыту, пережитому читателями послания. Вот обратите внимание на этот вопрос. «Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере?» Скорее всего, вот эти вот верующие люди, которым писал апостол Павел, они имели личный опыт того, как они получили Святого Духа. А получить Духа Святого – это специальный термин, и который в Новом Завете, может быть, языком Павла, языком апостола Петра, обозначает обращение человека к Богу и начало следования за Христом. Получить Духа Святого, если мы, знаете, посмотрим некоторые тексты Священного Писания, мы увидим, что это специальный термин, который вот языком апостола Павла, языком апостола Петра обозначает обращение человека к Богу и начало следования за Иисусом Христом. Получить или принять Святого Духа, так говорили об обращении человека к Богу и в самом начале вот его следования за Иисусом Христом. Ну, допустим, сегодня мы при встрече с человеком спрашиваем, как вы стали христианином или как вы стали верующим. В то время, скорее всего, спросили бы, как вы получили Духа Святого. А дело в том, что вот получить Духа Святого, особенно в то время, для язычников, братья и сестры, очень много значило. А дело в том, что вот обращение к Богу и начало следования за Христом, особенно для язычников, оно сопровождалось драматическим изменением жизни. То есть как люди могли понимать, что Дух Святой вошел в их сердце? Они это понимали тогда, когда менялась их жизнь. Драматически менялась их жизнь. Они по-другому поступали, они становились другими, новыми людьми. И вот этот вот момент апостол Павел просит их вспомнить. Он просит: вспомните, а вот как вы получили Духа Святого? Они очень хорошо, наверное, помнили, братья и сестры, что жизнь их язычников сильно поменялась после обращения ко Христу. Павел просит их вспомнить, как вы получили Духа Святого, а после чего? А чтобы увидеть ответ на этот вопрос, нам нужно немножко изучить еще две фразы. Дела закона и наставление в вере. Ключевые вот слова этих фраз – это дела и вера. А вот эти вот слова показывают нам или открывают контраст между двумя взаимоисключающими подходами ко спасению человека. Вот суть прельщения верующих заключалась именно в этом. Им теперь предложили другой подход к спасению человека. А теперь они верят другому Евангелию, так говорил апостол Павел. Итак, братья и сестры, перед нами, перед ними стоял вот этот вот основной вопрос. На основании чего Бог принимает человека? Вот во время апостола Павла этот вопрос подразумевал два взаимоисключающих подхода. Принимает ли Бог человека на основании дел закона или принимает Бог человека на основании веры? Ну давайте начнем с дел закона. А представьте себе, братья и сестры, вот в этом послании есть один стих, где вот эта вот фраза «дела закона» встречается три раза. Один стих, в котором вот эта фраза «дела закона» встречается три раза. Скорее всего, во время апостола Павла это был очень спорный и очень сложный вопрос. А дела закона или дела, действия, которые от человека требует закон Моисеев? А дела закона – это дела или действия, которые от человека требует закон Моисеев? Но вот сегодня, когда мы слышим эту фразу, вообще общепринятым среди нас считается под делами закона представлять человека, который пытается получить одобрение от Бога через дела, предписанные законом Моисея. То есть вот сегодня, когда мы с вами слышим эту фразу «дела закона», когда ее пытаются объяснить в Священном Писании, очень часто вот говорят следующее: «получить одобрение от Бога через дела, предписанные законом Моисея». Вы знаете, братья и сестры, в действительности во время апостола Павла дело обстояло намного сложнее. То есть намного сложнее вот имела значение вот эта вот фраза «дела закона». Дело в том, что через закон сильно поднималось значение религиозности не просто человека, а сильно поднималось значение религиозности именно только одной нации – иудеев. А иудеи на все заповеди Моисея не смотрели, братья и сестры, совсем не так, как смотрим сегодня мы на них с вами. Вот сегодня, когда мы с вами смотрим на заповеди, мы можем сказать: вот правила для жизни человека. Иудеи на заповеди закона Моисеева смотрели немножко по-другому. Они видели что-то другое в законе. Вы знаете, закон для них считался символом завета между Богом и только одним народом. То есть иудеи считали, что у Бога есть только один избранный народ, и это иудеи. И знаете, вот для них вот закон был основанием к такому пониманию. То есть они говорили: мы имеем закон, и поэтому мы избранные Богом. То есть для них заповеди Моисея были не просто правилами для жизни, для них это был сильный символ, за который они держались. Ведь они считали, братья и сестры, что у Бога есть только одна избранная нация, и это иудеи. Иудеи считали, что только они имеют отношение с Богом Яхве. Они считают его избранным народом. Так называемая иудейская подлинность. Вот почему, братья и сестры, они сильно дорожили законом. Это символ или часть завета. Знаете, вот именно такая вот иудейская подлинность нам с вами объясняет отношение иудеев к язычникам. Вот когда мы с вами читаем Священное Писание, иногда мы удивляемся, почему иудеи так относились к язычникам. Но давайте вот вспомним, допустим, апостола Петра. Вы помните, братья и сестры, как трудно нужно было Богу переубедить Петра идти к Корнилию? Петр отказывался идти к Корнилию, потому что он был иудей, Корнилий был язычник. Помните, братья и сестры, после того, как Петр возвратился в Иерусалим, и узнали люди, что Петр проповедовал в доме язычника, как упрекали апостола Петра? Иудейская подлинность. Они дорожили законом только потому, что закон выделял одну нацию из всех других наций. А вы знаете, братья и сестры, апостол Павел немножко выше вот, повторяет фразу, которая, может быть, звучала очень часто из уст иудеев. Он говорит: «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». То есть быть иудеем во время Павла считалось достоинством. Поэтому, знаете, понимание вот такой вот иудейской подлинности сосредотачивало все внимание человека на том, что тебя делает иудеем, чтобы стать частью избранного народа, чтобы, знаете, затем поддерживать вот эту вот иудейскую подлинность, причастность к этому завету, человек, по крайней мере, должен был исполнять основные вот требования закона. Первое, что требовалось от человека, это исполнение субботы. Наблюдая эти дни, в этом послании говорит апостол Павел. Следующее, что требовалось от человека, это соблюдать предписание о чистой и нечистой пище, то есть не употребляйте в пищу нечистое. И, конечно, братья и сестры, краеугольным камнем иудейства в то время считалось обрезание. Я прошу вас, братья и сестры, попробовать представить себя вот в то время, когда проповедовалось Евангелие, вот во время апостола Павла. Попробуйте представить себе, что люди с таким пониманием иудейской подлинности становились христианами. Они принимали Иисуса Христа, Мессию. Хорошо, если они были, братья и сестры, в Иудее, в Иерусалиме, где много евреев. Но если они обращались в христианство за границами Иудеи, а может быть, где-то в языческих странах, они видели, что в ту же самую церковь, в которую ходят и они, посещают и язычники. Вот эти вот иудеи, они принимали вот значение Мессии, они соглашались с тем, что Христос – это Мессия, но никак не могли согласиться с тем, чтобы принять в церковь вот этих вот язычников. Поэтому очень часто видим, что иудеи-христиане требуют от язычников-христиан не просто исполнения закона, а именно суббота, чистая и нечистая пища и, конечно, обрезание. То есть, другими словами, они требовали и говорили, для того, чтобы человеку спастись, ему нужно стать иудеем, потому что у Бога есть только один избранный народ, и это иудеи. А ты не можешь стать иудеем до тех пор, пока ты не исполняешь субботу, пока ты не исполняешь диету, предписание закона, и пока ты не примешь обрезание. То есть, братья и сестры, все внимание было сосредоточено на том, что у Бога есть один завет с особым народом иудеевым. Вы знаете, вот в Деяниях апостолов даже есть такое высказывание этих иудеев. Они, обращаясь к язычникам, говорили: «Если не обрежетесь, не можете спастись». То есть для них вот эти вот предписания, которые человека делали иудеям, это были краеугольные камни их веры. И поэтому, братья и сестры, вот очень часто мы видим вот эту вот проблему между иудейством и христианством. Это очень коротко вот суть проблемы, над которой Павлу приходится работать вот в этом послании, да не только в этом послании. Иудеи и христиане сбивают с толку язычников-христиан, и требуют от язычников не просто исполнения закона, а вот особенно исполнение тех обрядов, которые делают тебя иудеем. А вы знаете, ну, я думаю, вы, может быть, ну, пытаетесь себе представить, как это было все в церкви. В этом послании, в послании Галатам, Павел нам оставил один пример того, как все это происходило в церкви. Я думаю, братья и сестры, вот, может быть, из повествования Священного Писания, ну, вы помните вот конфликт, который произошел у апостола Павла и у апостола Петра. Я думаю, мы часто это помним, да, что вот Павел, там написано, он встал при всех и что-то сказал апостолу Петру. Я немножко расскажу вам суть этого конфликта, это очень интересно. Павел говорит о жизни церкви города Антиохия. Чем была особенна эта церковь, братья и сестры, эта церковь была особенна тем, что в церкви были и иудеи, и язычники. И Павел говорит, что вот Петр, может быть, проходя мимо, может быть, специально он посетил эту церковь, церковь города Антиохия. И вот когда Петр пришел, все было хорошо. Язычники и иудеи, они общались вместе, разделяли вот пищу, они кушали вместе, общались вместе до определенного момента, когда из Иерусалимской церкви пришли люди, которые вот именно, знаете, требовали вот эту вот иудейскую подлинность. И Павел пишет о том, что когда пришли люди из Иерусалима, вот в эту церковь Антиохию, где мирно существовали иудеи и язычники, в церкви все поменялось. Он говорит, что в церкви выделилась одна группа, ну, лидером которой или руководителем которой стал никто другой, братья и сестры, как сам апостол Петр. Он говорит о нем, что он ел с язычниками, когда пришли из Иерусалима, начал удаляться. И говорит, что это был и Варнава, еще и другие люди. То есть можно предположить, что целая группа людей, она выделилась из церкви. Это были иудеи, которые оградили себя от язычников. Больше они не кушали вместе, потому что язычники кушают нечистую пищу. Вы знаете, когда апостол Павел посмотрел на все это, он дал свою следующую оценку. Вот тогда вот апостол Павел говорил, что вы заставляете... Вы принуждаете язычников жить по-иудейски. Этим самым вы показываете, что для Бога избранной остается только одна нация иудеев. Павел говорит, что этим самым вы показываете, что Бог действие своей благодати ограничил народом иудейским. Павел говорил, что вы исключаете язычников из плана Бога. Вы требуете от язычников стать иудеями, чтобы спастись. Представьте, братья и сестры, насколько сложным это был вопрос, что даже апостол Петр, даже Варнава, Павел говорит, они были увлечены вот именно таким лицемерием. А читатели послания апостола Павла тоже уже находились, уклонились вот от этой вот истины, насколько сложный был этот вопрос. Знаете, вот апостол Павел на протяжении всего этого послания, он утверждал, он говорил, что от Господа он получил совсем не такое Евангелие. Он говорит, что от Господа я получил другое Евангелие. Братья и сестры, вот представляете, апостол Павел вот видел Христа и получил вот значение его смерти. Он сказал о том, что теперь для себя представляют иудеи. И вот в этом послании, братья и сестры, он произнес фразу, за которую, может быть, его побили бы просто камнями. Он произнес следующее. Показывая иудеев, Павел говорит, что вот ища оправдание во Христе, мы, иудеи, стали грешниками. Павел говорит, что вот благодаря кресту Иисуса Христа, он говорит, мы, иудеи, стали грешниками. Он говорит, нет никакой разницы теперь, иудей или язычник, мы грешники. А для грешников, Павел говорит, есть только один путь ко спасению. Это вера в распятого Христа. Братья и сестры, я прошу вас, ну, просто для себя представить, вот дела закона, это люди, центром, которые для себя делают иудейскую принадлежность, иудейскую подлинность. Павел получил Евангелие, в котором центром всегда должен быть крест Иисуса Христа. И вы знаете, братья и сестры, это два абсолютно противоположных образа жизни. Поэтому не было никакого примирения. Поэтому, братья и сестры, Павел не соглашался ни на какой компромисс. Ни на какой компромисс не соглашался апостол Павел. Вы знаете, братья и сестры, благодаря учению Христа, благодаря вот Христу распятому, дела закона или любые попытки человека проделать себе путь ко спасению теряют всякий смысл и даже становятся ложными для человека. Апостол Павел был очень религиозным человеком до обращения ко Христу. Но теперь, вот встретившись с распятым Христом, он понимал и говорил, что даже самые религиозные из людей не в состоянии проделать себе путь к Богу. Невозможно своими достоинствами, пусть это будет достоинство быть иудеем, принадлежать особой нации, невозможно количеством своих заслуг заслужить внимание Бога. Очень часто апостол Павел показывал себя именно таким человеком. Вы знаете, братья и сестры, теперь, когда в центре внимания не иудейская подлинность, не то, что тебя делает особенным перед глазами Бога, а когда в центре внимания распятый Иисус Христос, необходимым для оправдания, необходимым для того, чтобы Бог принял тебя, являются не дела закона, а вера. Поэтому, братья и сестры, теперь апостол Павел говорит, центральное место занимает проповедь. Проповедь о распятом Христе и реакция человека или ответ человека на то, что Бог сделал во Христе. Это именно то, чем занимался апостол Павел. Приходил к язычникам, он ничего не говорил им о законе, о делах закона, он говорил им о Христе распятом. И что он искал, что он ожидал от людей? Он ждал вот этой вот реакции на эту проповедь. И реакция, она в Писании называется, братья и сестры, верою. Итак, как мы видим, братья и сестры, во время апостола Павла для язычников большую опасность представляли люди, которые требовали исполнения предписаний закона. Они говорили, что язычники останутся грешниками до тех пор, пока не станут иудеями, потому что они утверждали, что Бог принимает только иудеев. Интересно, что вот в жизни читателей послания было совсем не так, как вот им говорили лжеучители. Посмотрите, пожалуйста, вот второй стих. «Все только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры». Прошу прощения, третий стих. «Так ли вы несмысленны, что начав духом, а теперь оканчиваете плотью?» Апостол Павел напоминает читателям послания, что Духа Святого они получили в тот момент, когда проповедь о значении смерти Христа дала начало вере человека. Он говорит, что Бог вас уже принял на основании вашей веры, потому что Бог замечает только веру человека. Он говорит, что невозможно принести ему достоинство или какие-то дела. А вот в этом третьем стихе можно увидеть слова, которые по-особенному подчеркивают контраст или резкое различие. А следующие слова – начало, конец и дух и плоть. Это, скорее всего, братья и сестры, преднамеренное желание апостола Павла вот в этом стихе обратить внимание читателей – начало и конец, дух и плоть. В этом стихе он говорит, что начали правильно вы начали духом, была вера в проповедь о распятом Христе. Теперь, Павел говорит, вы заканчиваете плотью. А, вы знаете, братья и сестры, я просто пытался для себя представить вот этих вот людей, которым писал Павел, что же происходило с ними. Ко мне предстала вот такая вот картина. Я представляю людей, обманщиков, лжеучителей, которые смотрели на этих язычников, христиан, и они говорили им: «Вы имеете веру в Бога, это очень хорошо». Но им говорили: «Вы еще не совершенны, а вам нужно развиваться, вам нужно достигать совершенства». Эти лжеучители предлагали пути к совершенству. Они говорили: «Начните исполнять субботу». Или они говорили: «Начните разбираться в пище, вот чистая пища, а вот нечистая пища, не употребляйте нечистого, воздерживайтесь одного от другого, затем примите обряд обрезания, и вы будете совершенны, и тогда вы можете чувствовать себя спокойно в присутствии Бога. У вас будет то, что показать Богу». Я думаю, братья и сестры, сегодня для нас очень интересно представить, вот как эти слова можем понимать мы с вами. А сегодня, слава Богу, для нас не представляет опасности вот иудаизм в той форме, в какой он был во время апостола Павла. Но, мне кажется, опасность остается. И вы знаете, вот в чем опасность, братья и сестры, вот этих вот стихов для нашей с вами жизни сегодня? Это опасность перестать осознавать нужду в работе Святого Духа в сердце. Это опасность перестать осознавать нужду в распятом Иисусе Христе. Вы знаете, нужду человек в Христе перестает осознавать тогда, когда у него появляются заслуги, когда у него появляются достоинства. Кто-то может сказать: «Я успешный проповедник, я знаю, как приготовить хорошую проповедь, которую будут внимательно слушать». Кто-то скажет: «Я успешный служитель». Простите, кто-то скажет: «Я хороший певец». А кто-то скажет: «Я хороший человек». Я думаю, братья и сестры, всякий раз, когда у нас появляются достоинства, или всякий раз, когда мы перестаем осознавать нужду в распятом, у нас появляются достоинства. Я думаю, братья и сестры, как вот вы замечаете, вот эти вот рассуждения апостола Павла, они порой очень трудны для восприятия, трудны для понимания. Но когда читаешь это послание к Галатам, знаете, интересно, вот помогает многие истины понять, увидеть. Одна простая евангельская история – история, рассказанная Иисусом Христом. И прошу вас вспомнить двух человек, которые пришли в храм. И Господь говорит, что один был фарисей, а другой был мытарь. И вот он говорит, что один пришел, и у него было что показать Богу. Он говорил: «Господи, у меня есть достоинство». А другой говорит, не смел поднять свои глаз на небо. Знаете, вот я думаю, братья и сестры, когда читаешь вот это вот послание апостола Павла, он говорит, что «я проповедовал Христа, распятого на кресте». Всякий раз, когда проповедь Евангелия или проповедь о Боге исключает крест Иисуса Христа, такая проповедь дает рождение фарисею. Но именно та проповедь, братья и сестры, в которой говорится о значении смерти Христа, именно только такая проповедь, она рождает в человеке веру, она рождает в человеке нужду в Спасителе. Братья и сестры, вы можете проанализировать свою жизнь. Чем дальше мы от креста, тем больше у нас появляется заслуг. Чем ближе мы ко Христу Иисуса Христа, тем меньше заслуг. Чем ближе мы вот к этому кресту, где Христос умирает за людей, за грехи людей, братья и сестры, тем больше мы становимся похожими на мытаря, который не может поднять глаз своих на небо. Знаете, вот в этой отрывке, который мы с вами прочитали, есть последний, пятый стих, вот прочитав, который мы с вами можем сделать очень интересное заключение или хороший вывод. Павел говорит: «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление веры». Я прошу вас обратить внимание на время глагола «подающий». Действие, которое происходит постоянно. Не подавший вам Духа Святого, а подающий вам Духа Святого. Постоянное снабжение человека Духом Святым. Я думаю, нам сегодня очень важно с вами понимать, братья и сестры, что наши отношения с Богом не основываются на нашем прошлом опыте, на действии, которое произошло в прошлом, на нашей самой первой встрече с Ним. Наши отношения с Богом – это настоящее время. Поэтому мы всегда должны стремиться к тому, чтобы быть открытыми для Бога. Знаете, вот апостол Павел говорит, что только вера человека делает открытым для Бога. Он говорит: «Вы услышали о распятом кресте, вы поверили, этим самым сердце ваше открылось, и Бог послал Духа Святого, который теперь работает в вашей жизни». Павел говорит: «Как вы начали, так и продолжайте». Обратите внимание, братья и сестры, подающий вам Духа, как или через что это делает и сегодня, и сейчас. Павел говорит: не через дела закона. Вы не получаете Духа Святого путем заслуг, путем накопления каких-то действий. Он говорит: вы и сегодня получаете Духа Святого через наставление в вере. Здесь можно, братья и сестры, сделать остановку, просто посмотреть на свою жизнь. Наставление в вере, через наставление в вере мы получаем Духа Святого. Сколько нашего времени, братья и сестры, остается вот в пренебрежении, в изучении Священного Писания? Сколько времени остановится для нас с вами в пренебрежении для того, чтобы получать вот это вот наставление в вере? Знаете, если сделать вывод, вот посмотреть на все эти пять стихов, апостол Павел обращает внимание своих читателей на их личный опыт, который должен был им сказать о том, что у них есть Дух Святой. Но очень вот интересно сделать такой вывод. Павел говорит, что вы получили Духа, вы многое перетерпели, вы сейчас получаете Духа Святого. Обратите внимание, братья и сестры, благодаря чему или через что? Павел говорит: только через наставление веры. Только через слушание Слова Божьего и вот моей реакции на это Слово. Только через это вот поддерживаются ваши отношения с Господом. Павел говорит: вы начали правильно. Ваше сердце было открыто. Он говорит: вот так продолжайте. Вот как вы нуждались в Иисусе Христе в день вашего обращения, Он так точно нужен вам и сегодня. Дорогие братья и сестры, сегодня вот у нас с вами вечеря Господня. И в центре сегодня нашего внимания не просто вот изображение распятого Иисуса Христа, а в центре нашего внимания значение и смысл смерти Иисуса Христа. Вот после прочитанного отрывка я предлагаю вам взвесить или дать оценку своим достоинствам. И прошу вас подумать вот о том, что у вас есть. Может быть, то, что вы успели сделать в жизни, или то, что мы успели сделать в жизни – а то, что вы умеете делать в церкви, перед Богом или где бы то ни было. Братья и сестры, попробуйте дать оценку всему этому. Если после такой оценки своих достоинств нам все еще нужен распятый, братья и сестры, мы правильно поняли Павла. Если после оценки всех наших с вами достоинств нам все еще нужен Иисус Христос распятый, мы правильно с вами поняли апостола Павла. Если распятый нам не нужен, братья и сестры, мы в том же положении, что и читатели послания Павла. Сердце людей таких закрыто для действия Святого Духа, для действия Бога. Я думаю, сегодня у нас такой день, братья и сестры, когда можем посмотреть на себя, посмотреть друг на друга, и, конечно, братья и сестры, увидеть нашего Господа. Вот Павел очень хочет сказать, что Христос распятый вам нужен всегда. И знаете, братья и сестры, чем ближе мы к этому распятому, тем больше мы должны становиться похожими на мытаря, который даже не смеет поднять глаз своих на небо. Да благословит нас Господь в этом. Я прошу вас, чтобы мы вместе сейчас могли помолиться. Аминь.